странами Европейского Союза.
С новостями знакомит Мария Стройкова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 7 апреля, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Британская полиция расследует возможную попытку отравления бывшего резидента КГБ в Великобритании Олега Гордеевского. Владимир Путин, Джордж Буш и Дмитрий Медведев провели выходные в Сочи. Политические аналитики услышали в их речах отказ от конфронтации, но существенного изменения отношений между двумя странами не предрекают. Российские левые и либералы находятся в поисках общих политических интересов. Оба крыла внепарламентской оппозиции в минувшие выходные провели конференции. Летний сад в Санкт-Петербурге подвергнется реконструкции и реставрации. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и спорта – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Британская полиция расследует возможную попытку отравления бывшего резидента КГБ в Великобритании Олега Гордеевского. Об этом сообщила газета Mail on Sunday. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
В интервью «Радио Свобода» Олег Гордеевский рассказал, что в ноябре прошлого года, после принятия снотворного, полученного из Австрии через своего приятеля, бывшего сотрудника российской военной разведки, он потерял сознание на 34 часа, оказался частично парализован и был госпитализирован. Британская газета Mail on Sunday опубликовала статью, в которой говорится, что Гордеевский подозревает в отравлении одного из своих друзей, того самого бывшего сотрудника военной разведки, через которого доставал лекарства. Тем не менее, в интервью «Радио Свобода» Гордеевский заявил, что никого не подозревает и что информация, появившаяся в британской прессе, полна вымысла. Расследованием его отравления занимался специальный отдел Скотланд-Ярда, но оно было прекращено по настоянию внешней разведки Ми-6. И лишь благодаря вмешательству высокопоставленных сотрудников контрразведки Ми-5, в частности ее бывшего главы Элайзы Меннингхэм-Буллер, расследование было возобновлено. Вот как Олег Гордеевский прокомментировал в интервью «Радио Свобода» известие о своем отравлении.
Ну, знаете, две статьи, особенно большая в Mail on Sunday, они очень не соответствуют правде, потому что мне было запрещено давать интервью до конца следствия или до конца расследования. Так что они собрали по крупинкам всякие слухи и напечатали большую статью, полную неточность и даже лжи. Я скажу, как это было. А этот мой друг, специалист по международному шпионажу, причем блестящий специалист, он мне предложил из Австрии, где он базируется обычно, достать таблетки снотворные. Потому что у меня были страшные проблемы со сном. Я согласился. Я говорю, а как ты достанешь? Ну, жена там пойдет, там все врачи блатные, и это ничего не стоит. Я достану. Я дурак, я просто дурак, должен признаться. Я согласился, потому что таблетки из-за рубежа – это большой риск. То есть он позвонил жене. КГБ, конечно, слушала. А жена, чего я не домыслил сначала, не пошла к австрийским врачам блатным. Она пошла к русским блатным врачам. Они сначала одно мнение высказали, потом КГБ на них нажало, они другое мнение высказали. То есть они совершенно зависимы от КГБ. Они домыслили, а может им КГБ подсказала, ну подложите что-то такое, чтобы, в общем, его сразило. Ну, не убило, может быть, но, так сказать, повредило. Я принял таблетку после раздумий, кстати, колебаний. И что со мной это произошло, это невероятно. Я отключился на 34 часа. Я валялся на полу, я валялся на кровати, мебель перевернута. Но я ничего не помнил, потому что это был сильный драг, как говорится, драг, то есть наркотик. Наркотическое вещество. Или это был яд какого-то, мягкий такой яд.
Скажите, а что вам ответил этот человек, вот который подозревается в отравлении, может быть, вольным или невольным, в ответ на ваши обвинения?
Ну, во-первых, я его лично не обвинял. Он говорит, вроде бы, я его лично обвинял. Я вообще с ним не разговаривал на эту тему, потому что я знал, что у меня нет доказательств. Я просто знал, как все это происходило. А к нему пришли вот эти первые полицейские, которые несерьезно подходили. Так поговорили, сказали, что вот мы подозреваем, что вы достали для Гордеевского эти таблетки. Он обижается. нравится. Но я никогда этого не подтверждал и ничего ему, ни в чем его не обвинял.
Говорил бывший резидент КГБ в Великобритании Олег Гордеевский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Многие эксперты положительно оценили итоги вчерашних переговоров в Сочи президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша, в которых принял участие и Дмитрий Медведев. И хотя ни о каком прорыве в российско-американских отношениях речи не идет, политологи обращают внимание на то, что тон заявлений глав государств изменился и в отношениях России и США происходит отказ от конфронтации. Николай Злобин, директор российских и азиатских программ Американского центра оборонной информации, не склонен считать, что с приходом в Кремль Дмитрия Медведева российско-американские отношения кардинально изменятся.
Сегодня у нас очень мало объективной информации для того, чтобы судить о Медведеве как политическом лидере России. Он сделал несколько, в общем-то, неплохих экономических заявлений и гораздо меньше сказал о своих политических приоритетах. Может быть, только вот в интервью Financial Times пару недель назад он обозначил несколько приоритетов в политической сфере, которые, в общем-то, произвели хорошее впечатление на западной истеблишмент. Но как политика Медведева на Западе практически не знают, его знают как чиновника, как сотрудника путинской администрации, поэтому каким он будет в роли российского лидера, сегодня сказать очень трудно. И здесь вот говоря об ожиданиях, я бы хотел обратить внимание на одну интересную вещь, которая постоянно прослеживается в российско-американских отношениях. Российские лидеры, начиная там с Горбачева, Ельцин и Путин, они все начинали политическую карьеру в качестве лидеров страны с заявления о том, что они хотят радикально улучшить отношения с Соединенными Штатами. Они приходили в Кремль как проамериканские лидеры. Они получали соответствующую поддержку в Вашингтоне, в Белом доме. Американские президенты тоже, так сказать, эту идею активно развивали, предлагали всякие концепции интеграции, включение в Большую Восьмерку, стратегическое сотрудничество, личная дружба. Но каждый раз, когда оканчивался срок президентства там и там, оказывалось, что отношения остаются в гораздо худшем зачастую положении, чем они даже были, когда эти президенты пришли к власти. То есть, приходя как пророссийские, проамериканские лидеры, американские и российские лидеры уходят как антиамериканские в значительной степени и антироссийские. Вот что мешает им при всех хороших, позитивных личных отношениях изменить динамику двухсторонних отношений между странами, я думаю, является главным вопросом и, кстати говоря, ответом. Личные отношения не в состоянии решить проблемы вот объективных противоречий. Не может быть создать какую-то благожелательную атмосферу для политической риторики с обеих сторон, более уважительную, нежели это было в другом случае. Но личные отношения никоим образом не способны заменить объективные процессы, которые проходят как в обеих странах, так и на мировой арене. И любой разговор о том, как будет лично Медведев общаться с лично следующим президентом Соединенных Штатов, я думаю, это во многом разговор ни о чем.
Николай Злобин, директор российских и азиатских программ Американского центра оборонной информации, по поводу того, изменятся ли отношения Москвы и Вашингтона с приходом новых президентов в России и в США. В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве отказался отпустить под залог Сергея Шнайдера, известного также как Семен Могилевич. Он был задержан в январе в рамках расследования дела против сети магазинов «Арбат Престиж». Шнайдера обвиняют в неуплате налогов. В Сочи в результате взрыва ранен милиционер. Вчера вечером милиционер обнаружили у входа в кинотеатр небольшую сумку-барсетку. При ее осмотре произошел взрыв. Петербургский аквапарк «Вотервиль», где в конце марта произошло массовое отравление посетителей, оштрафован на 37 тысяч рублей. Мещанский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу журналистки российского издания «Нью Таймс» Натальи Мораль, которой запрещен въезд в Россию. Власти дважды отказывали гражданке Молдавии Мораль во въезде, даже после того, как она вышла замуж за российского гражданина. Мосгорсуд сегодня вновь рассмотрит жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на незаконность проведения следствия в Чите. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Фашизм – знакомый враг или новая угроза? Что такое современный фашизм? Возможен ли он в России? В дискуссии принимают участие публицист и социолог Борис Кагарлицкий, политолог Владимир Малахов, философы Алексей Пезин и Сарой Гири, политические аналитики Андрей Карелин и Михаил Нижмаков. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А продолжает программу «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. И снова в студии с нами Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Евгения.
Возникла снова тема Нордоста в достаточно неожиданном ключе, но вот финал этого был весьма предсказуем. Вот такое вот весьма интригующее предисловие я сделаю к тому, что вы сейчас расскажете.
Да, и снова возникла тема запрета, в данном случае, спектакля. Речь идет вот о чем. Сегодня, сразу оговорюсь, многие газеты об этом пишут, описывают события и их уже даже комментируют тоже. Но что касается фактологической стороны дела. Спектакль Русского драматического театра «В твоих руках» по пьесе британского драматурга российского происхождения Натальи Пелевайн был показан в Махачкале и сразу после этого запрещен. Спектакль воспроизводит трагедию октября 2002 года, когда террористы захватили 912 человек в заложники в театральном центре на Дубровке, где шло представление мюзикла «Нордост». И в ходе операции по освобождению заложников 130 человек погибли. Ну, вот в данном случае, в этом спектакле описываются вот эти события. Причем поставлен он так, что вооруженные люди ходят по залу, тычут автоматами и в актеров, которые играют зрителей, и в натуральных зрителей, кричат, в том числе «Аллах Акбар», и так далее, и тому подобное. Ну, и все ждут, как, чем закончится эта трагедия, ибо закончится она должна по воле тех, кто находится наверху, то есть судьба заложников в их руках. Ну, вот 4 апреля состоялась премьера, и на ней присутствовало все руководство Дагестана во главе с президентом Мухуалиевым. На следующий день было объявлено об отмене спектакля, на следующий день должен был бы идти этот спектакль опять, но по причине неожиданной болезни исполнительницы главной роли был вроде бы отменен этот спектакль. Ну, тут вот рассказывают очевидцы и участники событий. Наталья Пелевайн в газете «Газета» говорит о том, что ей позвонили из театра, она считает, что, в общем, это все миф, то, что заболела актриса, и она говорит, что присутствовала на премьере, сидела в одном ряду с президентом Дагестана и прекрасно видела, как он мрачно реагировал на происходящее. Как только действие завершилось, президент и его свита удалились, даже не дождавшись, когда актеры выйдут на поклоны. Так что вот такая вот ситуация. Ну, вот в газете «Коммерсант» пишут о том, что это уже члены организации «Нордост». Татьяна Карпова, сопредседатель, говорит, что спектакль был снят по звонку из Москвы даже. То есть не просто на дагестанском уровне решена была проблема. Она полагает, что на премьере было много сотрудников ФСБ, которые сидели с каменными лицами в зале, и когда все закончилось, доложили наверх, и наверху было принято соответствующее решение. Ну, что еще можно сказать? Ни один московский театр за постановку этого спектакля не взялся. Вот в Лондоне спектакль с 2006 года идет, в Москве нигде он не идет. Вот в России только в Махачкале была предпринята попытка его поставить. «Коммерсант» еще приводит свидетельства зрителей, которые возмущены, которые говорят о том, что они не хотят, чтобы им снова диктовали, что смотреть, а что не смотреть. Ну и «Коммерсант» цитирует еще режиссера Скандербека Тулпарова, который говорит о том, что власть все-таки, как он надеется, придет в себя и отменит запрет. Но если нет, он готов пригласить критиков из Москвы, которые должны дать свое заключение на этот спектакль. Ну а еще Виктор Ерофеев, автор и ведущий телепрограммы «Апокриф», полагает, что что-то беспрецедентное случилось, а именно отмена спектакля. И ущемление творческой свободы — это мало сказано, это просто нападение на свободу, говорит Виктор Ерофеев.
Да, к сожалению, мы не сможем узнать, был ли бы популярен этот спектакль среди россиян, хотя и вот такую, вот таким образом выраженную точку зрения мне бы очень хотелось узнать.
Да, да, простите еще, Евгений, вот еще два слова. Дагестанские власти обвинения в том, что по их указке был снят спектакль, отвергают.
Что ж, ну давайте сейчас перейдем к одной теме, которая касается, к счастью, или, может быть, тоже к несчастью, но большего количества россиян, я имею в виду серые зарплаты. Как бы это ни было бестолково и безрезультатно, но все-таки
Только ленивый не пытается посчитать, сколько в России серых денег.
Совершенно верно. Вот, в частности, посчитал фонд «Общественное мнение» и пришел к такому выводу. У 12% россиян сейчас зарплата полностью или частично выплачивается в конвертах. Предыдущая цифра 8%. То есть, несмотря на все радикальнейшие меры по сокращению серых зарплат, этого не происходит. Серые зарплаты с нами.
Спасибо большое, Валерия. Сегодня «Центральные газеты» читала Валерия Шабаева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Левые оппозиционные внепарламентские организации и движения вчера провели конференцию «Политическая ситуация в России. Путь левой оппозиции». Под присмотром милиции оппозиционеры обсуждали, как жить дальше и стоит ли объединяться с либералами, которые провели свой съезд днем ранее в Санкт-Петербурге. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Место проведения конференции левая оппозиция скрывала до последнего. В субботу вечером журналистам назвали только станцию метро, от которой будет удобно добраться до конференц-зала Владыкина. На самой станции представители масс-медиа встречали молодые люди и раздавали им распечатанные схемы, как пройти к месту встречи. Несмотря на всю засекреченность, милиция следила за участниками конференции и в метро, и на протяжении всей дороги вплоть до гостиницы «Алтай». На 5-м этаже отеля в небольшом зале в 10 утра началась встреча левой оппозиции. Над президиумом под аплодисменты повесили флаг Советского Союза. В это же время у входа появилась компания людей, которые достали плакаты «Даешь другую Россию». За считанные минуты милиционеры прекратили несанкционированную акцию, к которой сами организаторы никакого отношения не имели. Первым на конференции «Политическая ситуация в России и путь левой оппозиции» выступил руководитель Российской коммунистической партии КПСС Алексей Пригарин.
Левая оппозиция разрублена, расколота на мелкие части и пока еще недостаточно контактирует внутри самой себя. Мы движемся к консолидации. Поэтому в одной из резолюций, которая вам предложена, речь идет о создании, о формировании Координационного совета для согласования дальнейших действий, которые в значительной степени, на мой взгляд, должны быть скоординированы и проводиться сообща. Мы должны четко понимать, что сегодня создание единой партии невозможно.
Конференции левые подготовились основательно и даже утвердили сразу две декларации. Одну для сторонников коммунизма и социализма, вторую общую для оппозиционных левых и правых. В нашей стране установлен режим открытой диктатуры, криминального капитала и коррумпированной бюрократии, написано в документе сторонников левой оппозиции. В общей декларации участники съезда выдвигают обвинения в отношении власти. Подготовили документ к Народной ассамблее, которую провести левые намерены 17-18 мая совместно с правыми оппозиционерами. Принимая данную декларацию, ассамблея заявляет: «Мы будем постоянно, осуществляя свои конституционные права, противодействовать всем антиконституционным действиям власти». Такими словами заканчивается декларация. Прочитать документ и выслушать участников конференции из Санкт-Петербурга со съезда правых сил приехала помощница Гарри Каспарова Марина Литвинович.
Здесь я нахожусь в качестве гостя. Для меня очень важно понять, какие, скажем так, идеологические и политические процессы происходят в левом лагере, кем он представлен, для того, чтобы мы потом могли понять, как будет работать протопарламент, и какие силы будут в нем представлены, какие у них идеалы, какие у них идеи. Очень хочется уже сейчас оставить эту полную картину. Мы же не предлагаем их объединять в партию, не предлагаем их даже объединять в коалицию. Наша идея альтернативного парламента хороша тем, что она не предполагает никому объединяться, она предполагает, что люди должны научиться в первую очередь говорить друг с другом, обсуждать и находить общий язык по хотя бы там минимальной повестке дня, касающейся просто работы демократических институтов.
Как проходил съезд либерал-демократов в Санкт-Петербурге, рассказывает Виктор Резунков, который беседует с одним из организаторов конференции, членом партии «Яблоко» Александром Скобовым.
Возможно ли какое-нибудь конструктивное сотрудничество с конструктивными левыми силами?
Я прежде всего считаю, что без такого сотрудничества не будет подлинно демократического движения, потому что демократическое движение не может быть только движением либеральной оппозиции. Установление демократии в стране возможно лишь совместными усилиями тех, кто заинтересован в создании нормальной политической конкуренции и нормального демократического механизма. Это, естественно, не только либералы. К сожалению, я пока в проекте резолюции, предложенной этой конференции, этого вопроса не увидел. Не увидел вопроса у возможных союзников. То есть авторы проекта исходят из самодостаточности либеральной оппозиции, что только силами либеральной оппозиции можно добиться демократии. Мне кажется, это ошибка. Конечно, наиболее естественным, я считаю, потенциальным союзником либерального движения в борьбе с авторитарным режимом является левая оппозиция, красная оппозиция. Ее как угодно можно назвать, но это именно те, кто так или иначе себя связывают с социалистической идеей. Мировая практика показала, что социалистические движения вполне способны адаптировать общедемократические ценности, разделять и их отстаивать. Практика борьбы как с фашизмом в Европе, так и с авторитарными диктатурами Латинской Америки тоже это многократно подтверждала. Я надеюсь, что все-таки общественное движение в нашей стране в конце концов пойдет по этому пути.
Лидер запрещенных национал-большевиков Эдуард Лимонов очередной раз подверг критике нынешних коммунистов, занявших места в Государственной Думе. Лидер НБП при этом добавил, что сотрудничать с настоящими левыми он не отказывается.
КПРФ своей действительностью прямо скажем, за последние 15 лет своим вот этим гипнозом на избирателя оно лишает современное левое российское поле, лишает какой-либо энергетики.
Сергей Удальцов, лидер авангарда «Красной молодежи», предлагает назвать альтернативную компартии Геннадия Зюганова политическую силу «Левый фронт». Объединить в ней он хочет все левые внепарламентские партии.
Настало время консолидировать внепарламентские левые силы. Монополизм КПРФ – это тормоз для развития левой идеологии, и это развязывает руки властям, когда мы разрознены, и наши организации не так многочисленны, развязывает им руки просто для полного в перспективе уничтожения таких структур. Поэтому наше предложение по итогам конференции формировать оргкомитет или координационный совет, и это будет записано в резолюции, и начинать создание левого фронта, такого федеративного движения, куда мы будем звать все внепарламентские левые организации. Мы, конечно, бы с удовольствием позвали и КПРФ, но просто знаем, что пока это нереально.
Итогом конференции левых внепарламентских оппозиционеров стало голосование, на котором выбрали делегатов предстоящей в середине мая Народной Ассамблеи. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. В программе принимает участие политолог Лилия Шевцова. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Во второй части программы «Свобода в полдень». Летний сад в Санкт-Петербурге подвергнется реконструкции и реставрации. Также «Свобода в полдень» представит новости Москвы и Санкт-Петербурга, обзор региональной прессы, новости экономики. В завершении программы узнаем о главных на сегодня событиях в спорте. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге после продолжительной болезни скончался народный артист России Андрей Толубеев. Ему было 63 года. Более 30 лет актер проработал в Большом драматическом театре имени Товстоногова. В России с сегодняшнего дня закрыт свободный проход журналистов в Дом правительства. Журналисты могут присутствовать только на еженедельных итоговых пресс-конференциях или на мероприятиях с участием премьер-министра и других высокопоставленных чиновников правительства. Суд в Москве отказался отпустить под залог Сергея Шнайдера, известного также как Семен Могилевич. Он был задержан в январе в рамках расследования дела против сети магазинов «Арбат Престиж». Шнайдера обвиняют в неуплате налогов. В Сочи в результате взрыва ранен милиционер. Вчера вечером сотрудники милиции обнаружили у входа в кинотеатр небольшую сумочку-барсетку. При ее осмотре произошел взрыв. Петербургский аквапарк «Вотервиль», где в конце марта произошло массовое отравление посетителей, оштрафован на 37 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Мещанский суд Москвы, как ожидается, рассмотрит жалобу журналистки российского издания «New Times» Натальи Мораль, которой запрещен въезд в Россию. Власти дважды отказывали гражданке Молдавии Мораль во въезде, даже после того, как она вышла замуж за российского гражданина. Мосгорсуд сегодня вновь рассмотрит жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на незаконность проведения следствия в Чите. В Чехии с сегодняшнего дня начинаются акции протеста против размещения на территории страны радара американской системы противоракетной обороны. 3/4 жителей страны против строительства объекта. Во Францию из Великобритании прибыл огонь Пекинской летней Олимпиады 2008. В Париже усилены меры безопасности. В Лондоне в воскресенье во время эстафеты факела были арестованы 36 человек, протестовавших против политики китайских властей в Тибете. Власти Франции ведут переговоры с пиратами, взявшими в заложники команду французского судна, следовавшего из Сомали в Йемен. Среди похищенных моряков 22 гражданина Франции и 10 украинцев.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Следующие несколько минут в эфире посвящены событиям в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве парковка на газоне стоит очень дорого. В Петербурге открывают заправочные станции класса «Вода-берег». Эти и другие темы в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Петербург. Прокуратура вынесла представление о закрытии 10 городских провайдеров, предоставлявших интернет-пространство для размещения экстремистских материалов. По программе «Толерантность» проводилось анонимное анкетирование школьников с целью выявления тех школьных заведений, где прижились экстремистские настроения. Данные анонимного исследования направлены в правоохранительные органы для учета по месту жительства. Москва. Московская гильдия пекарей оценивает как очень низкий уровень конкуренции производителей хлеба в столице. На 10 тысяч жителей 0,3 субъекта хлебопечения. Среднероссийский уровень выше московского в 4 раза, но, в свою очередь, меньше европейских показателей, где на 10 тысяч жителей приходится до 4 объектов производства хлеба. Недостаточный уровень конкуренции приводит к большему росту цен на хлеб, при том, что свои торговые точки в Москве есть лишь у 10% хлебопеков, а основная масса продукции реализуется через крупные торговые сети. Петербург. Страсбургский суд по правам человека вынес решение в пользу петербурженки Елены Матвеевой, квартира которой после сноса соседнего дома находилась в аварийном состоянии, и 7 лет назад Куйбышевский районный суд уже выносил решение о необходимости ремонта квартиры. Теперь к этому же городские власти призывают и обязывают и Европейский суд, назвав срок исполнения судебного решения до 1 июня этого года. Москва. Более 1000 случаев парковки на газонах в марте выявил Департамент природопользования столицы. Все нарушители оштрафованы, рассказала пресс-секретарь Ирина Брайнина.
Более 670 тысяч рублей будут вынуждены заплатить правонарушители за незаконную парковку автомобилей на газонах. Закон города Москвы о защите зеленых насаждений предусматривает за это правонарушение штраф в размере около 5000 рублей. Как мы считаем, один автомобиль, припаркованный на озелененной территории, уничтожает около 15 квадратных метров травяного покрова. Для полного восстановления газона потребуется не менее 2 лет. Штраф на самом деле действительно очень крупный.
Петербург. К началу навигации в будущем году должны появиться 2 автозаправочных станции класса «Вода-берег» для обслуживания и маломерных судов, и автомобилей. Подобных автозаправок пока в России нет. Москва. Этим летом электрички Московской железной дороги могут стать чище. В РЖД решили от сухой уборки перейти к влажной. Сиденья и окна пригородных поездов будут протирать на всех конечных станциях перед отправкой в обратный рейс, а перед самим выходом на линию из депо в электричках будут проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. К летнему сезону поезда уже готовят. Первые дачные электрички начнут курсировать с 19 апреля. Вагоны моют, красят и снимают вторые стеклопакеты. Новости Москвы и Петербурга. 7 апреля. Вера Володина.
Знаменитый петербургский летний сад подвергнется серьезной реконструкции. Об этом говорили уже давно, но теперь известны конкретные сроки. Летний сад обновится к 2013 году. Предстоит работа с зелеными насаждениями, реставрация зданий, восстановление части фонтанов. Но у этих планов в Петербурге есть и оппоненты из числа уважаемых архитекторов и историков. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
У петербуржцев и гостей города осталась возможность полюбоваться садом только предстоящим летом, сказал Михаил Швыдкой, пояснив, что летний сад приведут в порядок до осени 2011 года. Полная же реконструкция завершится лишь к 2013 году, к 400-летию дома Романовых. Ранее этот проект уже вызвал резко отрицательную реакцию городского совета по культурному наследию. Что же все-таки произойдет в летнем саду, находящемся в ведении Русского музея, говорит директор Русского музея Владимир Гусев.
Начинается его реставрация. Реставрация зеленой части рассчитана до 2011 года. И закрывать сад мы полностью и целиком, но, может быть, на один сезон закроем. А так мы будем закрывать, очевидно, частично. А реставрация и реконструкция зданий, чайного павильона, кофейного павильона, летнего дворца и домика Петра Первого рассчитана завершить ее к 2013 году. Будут восстановлены фонтаны, но не все. Будет восстановлен но только малая оранжерея. Большая оранжерея восстанавливаться не будет, хотя нам надо еще решать вопрос. Нужны какие-то помещения для ухода за садом.
Слова «восстановить», «воссоздать», казалось бы, воспринимаются с положительным знаком, но не все так просто. Не перекроет ли, например, малая оранжерея одну из продольных аллей, закрыв перспективу на знаменитую решетку летнего сада?
Нет. Но она идет перпендикулярно фонтану. Ну так исторически вот обнаружены фундаменты, есть чертежи, то, как она выглядела. И малая оранжерея, она согласована всеми инстанциями и ДИОПом.
Именно этот факт согласований со всеми инстанциями приводит в несказанное изумление члена Совета по культурному наследию при городском правительстве, директора Фонда спасения Петербурга Александра Маргулиса.
Наш совет трижды рассматривал этот так называемый проект реставрации летнего сада. Проект был в результате отклонен. И Вера Анатольевна Дементьева, председательствовавшая на этом заседании, сказала, что наше мнение будет доведено и до губернатора, и до министра культуры, и что она не допустит его воплощения. Через некоторое время мы узнали, что этот проект благополучно прошел уже в Москве, куда поехал Гусев, и как-то обо всем договорился. Тогда Вера Анатольевна Дементьева сказала, что это безобразие, она вмешается, и через некоторое время мы узнаем, что все уже доведено до завершающей фазы, проект утвержден.
По мнению Александра Маргулиса, глава КГИОП, Комитета по государственному использованию и охране памятников, Вера Дементьева, должна разобраться в этом прежде всего потому, что задуманная реконструкция летнего сада изменит его нынешний облик, сложившийся 2 века назад. Когда я в первый раз спросила Владимира Гусева, собираются ли вернуть летнему саду первоначальный облик французского регулярного парка, он ответил, что эта мысль может родиться только в голове сумасшедшего. В этот раз он подробнее пояснил, что же собираются сделать.
Надо, чтобы кроны деревьев были приведены в порядок, чтобы появился кустарник, солеры, газоны, которые практически уже вымерли из-за того, что солнце не проходит вниз. Сад должен быть установлен как экологическая система. Появится кустарник, появятся птицы, вернутся в сад.
Александр Маргулис мало верит в заботу о птицах.
Если бы я не видел этот проект собственными глазами, если бы я не читал толстенные 3-пудовые приложения, то я бы, может быть, заколебался. Но поскольку все это я видел и держал в руках, я уверяю вас, что Владимир Александрович вводит нас всех в заблуждение.
Это касается и малой оранжереи.
Но она будет в самом центре летнего сада, перережет главную аллею. Первоначальная планировка летнего сада существенно отличалась от ныне. Это был действительно регулярный сад, набитый всевозможными постройками, чего там только не было. В 1762 году императрицей стала Екатерина, которая терпеть не могла французские сады. И когда в 1777 году на Петербург обрушилось наводнение, смывшее к чертовой матери все, что было в летнем саду, она запретила восстанавливать французский регулярный сад, а велела придать ему характер, соответствующий ее вкусам. И вот тогда-то появилась знаменитая решетка, гранитные набережные, фонтанки. И этот вид существует уже более 2 веков. А тот, который хочет восстановить господин Гусев, уже к пушкинскому то времени существовал почти полвека.
В слова об озеленении Маргулис тоже не верит.
$2 миллиарда. Вы что, серьезно думаете, что такие деньги нужны для вспышки деревьев?
Александр Марголис считает, что окончательный проект должен быть обязательно представлен на суд общественности, которая до сих пор не знает, что летний сад, куда она придет через пару лет, может оказаться неузнаваем. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Повышение цен на хлеб – главная тема средств массовой информации Южного федерального округа. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Пятигорске Лада Леденева.
Повышение цен на хлеб в Ставропольском крае отложили еще на неделю, сообщает газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Очередное подорожание было назначено на 1 апреля, напоминает газета. По словам генерального директора хлебозавода номер 3 города Ставрополя Юрия Долбнева, в правительстве края обещали принять необходимые меры, чтобы удержать цены на нынешнем уровне. В частности, в Министерстве имущественных отношений края сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении крупнейшему в Ставрополе хлебозаводу зерна по цене ниже рыночной. Однако ставропольские хлебопеки настаивают на решении проблемы в недельный срок. Иначе, предупреждают они, оптовая цена на белый кирпичик вырастет с 12,5 до 16 рублей. В рознице же, с учетом торговой надбавки, белый хлеб в Ставрополе будет стоить 17,50. Между тем, в Пятигорске подорожание хлеба, если и произойдет, то будет плавным, то есть постепенным, сообщает коммерческий телеканал «Машук ТВ».
Поскольку мы строим капитализм, так называемый, мы перейдем все равно к мировым ценам. Вот у нас уже цена на бензин сравнялась практически с мировой ценой. Так вот, если сравнивать цена на хлеб в Европе, она составляет в пересчете на нашу продукцию, где-то она должна стоить 50-60 рублей. Мы понимаем, что мы сейчас к этому не готовы. И вот сейчас мы, наше общество хлебопеки, мы сами, и руководство и нашей страны, и нашего правительства края, и города должны сделать все для того, чтобы мы рано или поздно придем к той цене. Но мы должны сделать мягкий переход к этой цене. Но для этого что мы в первую очередь должны сделать? Мы должны обезопасить людей. Поэтому наши люди и должны получать соответствующую пенсию такую же, чтобы ему не было трудно купить хлеб за 50 рублей. И заработная плата должна быть высокая.
Сказал генеральный директор Пятигорского хлебокомбината Виктор Акульшин в эфире телекомпании. В течение нескольких дней марта в Волгограде наблюдался рост цен на хлебобулочные изделия, продолжает тему интернет-ресурс «Кавказский узел». По различным сортам рост составил от 30-50 копеек до 2-3 рублей. Причинами специалисты называют подорожание муки, топлива, а также цены на мировых зерновых рынках, пишет издание. По окончании в начале марта срока соглашения с производителями о заморозке цен на социально значимые продукты питания и после прошедших выборов президента на юге России в течение нескольких дней значительно выросли отпускные цены на хлеб. Заметнее всего подорожание отразилось на жителях Ставропольского края. Там самые ходовые сорта хлеба подорожали на четверть и Ростовской области на 20%. В Дагестане хлеб подорожал на треть, сообщает «Кавказский узел».
Обзор региональных средств массовой информации подготовила наш корреспондент в Пятигорске Лада Леденева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге после продолжительной болезни на 64-м году жизни скончался народный артист России Андрей Толубеев. Актер более 30 лет проработал в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Суд в Москве отказался отпустить под залог Сергея Шнайдера, известного также как Семен Могилевич. Он был задержан в январе в рамках расследования дела против сети магазинов «Арбат Престиж». Шнайдера обвиняют в неуплате налогов. Мещанский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу журналистки российского издания «New Times» Натальи Марарь, которой запрещен въезд в Россию. Глава Международного олимпийского комитета Жак Роге осудил акции протеста, участники которых пытаются нарушить эстафету огня Пекинской Олимпиады. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В России приостановлены операции с землей, находящейся в федеральной собственности. Инвестиционная группа «Тройка Диалог» повышает свою долю в уставном капитале КАМАЗа. Подробности этих и другие сообщения в выпуске «Бизнес-новостей» от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Чистый вывоз частного капитала из России в первом квартале составил почти 23 миллиарда долларов, говорится в материалах Центрального банка. В 2007 году в стране был отмечен чистый приток частного капитала на уровне примерно 80 миллиардов долларов. Согласно прогнозу председателя Центрального банка России Сергея Игнатьева, по итогам текущего года чистый приток частного капитала составит от 20 до 60 миллиардов долларов. В России с 4 апреля приостановлены операции с землей, находящейся в федеральной собственности. Согласно опубликованному постановлению правительства, запрет на согласование сделок с такими участками вводится до 1 января 2009 года. На прошлой неделе избранный президент Дмитрий Медведев предложил создать в стране фонд поддержки жилищного строительства, передав ему находящиеся в федеральной собственности земли, неиспользуемые по назначению. Московская фондовая биржа с понедельника начинает регулярные торги с сельскохозяйственной продукцией, в том числе мягкой пшеницей, ячменем, рожью, кукурузой и семенами подсолнечника. Сообщается, что они будут проводиться в первой декаде каждого месяца. Биржевые торги сельхозпродукции на Московской фондовой бирже проводились раньше, однако они были нерегулярными. Российская инвестиционная группа «Тройка Диалог» договорилась о покупке у правительства Татарстана почти 38% акций компании «КамАЗ Капитал», одного из основных совладельцев крупнейшего в стране производителя грузовых автомобилей. С учетом этой сделки, объем которой не сообщается, доля группы в уставном капитале «КамАЗа» увеличивается более чем до 50%. По оценке экспертов, после консолидации пакета его часть будет предложена стратегическому инвестору, в качестве которого может выступить один из ведущих мировых производителей грузовиков – компании «МАН», «Вольво» и «Века» и «Скания». Совместное предприятие холдинга «Северсталь Авто» и японской компании «Сузу», в котором российской стороне принадлежит 66% акций, официально открыло производство грузовиков на заводе, расположенном в Татарстане в особой экономической зоне Алабуга. До конца 2008 года здесь планируется выпустить не менее 7,5 тысяч автомобилей четырех моделей. В перспективе, как ожидается, мощности завода будут увеличены до 25 тысяч грузовиков в год. С июля 2006 года «Северсталь Авто» собирала средние и тяжелые грузовики «Исузу» на принадлежащем ей Ульяновском автомобильном заводе. Курс доллара на сегодня 23 рубля 60 копеек, на 2 копейки ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 98 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
С новостями экономики в программе «Свобода в полдень» познакомил Иван Трифилов. А в оставшиеся до конца программы 10 минут речь пойдет о спорте. И я приветствую в студии Алексея Кузнецова. Добрый день.
Добрый день. В этом выпуске Феррари вывели формулу Бахрейна, самый первый в истории олимпийский бойкот и контракты российских баскетбольных тренеров. Об этом после выпуска спортивных новостей. Четырьмя матчами завершился в воскресенье четвертый тур чемпионата футбольной российской премьер-лиги. Крылья Советов выиграли у «Луч Энергия» 2-1. «Шинник» и «Зенит» сыграли в ничью 2-2. «Спартак» Москва, «Амкар» также ничья 1-1. А другой «Спартак» в Нальчике проиграл московскому «Динамо» 0-2. После четырех туров впереди «Рубин», набравший 12 очков, у «Динамо» 10, у московского «Локомотива» 9. На теннисном турнире серии «Мастерс» в Майами прошел финальный матч в мужском одиночном разряде. Россиянин Николай Давыденко победил испанца Рафаэля Надаля 6-4, 6-2. В Бахрейне прошел третий этап чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1». Двойной успех праздновала команда «Феррари». Фелипе Масса стал первым, Кими Райконен – вторым. Вслед за ними к финишу пришли гонщики команды «БМВ Заубер», Роберт Кубица и Ник Хайтфельд. В личном зачете лидирует действующий чемпион мира Райконен, у него 19 очков, у Хайтфельда 16. Роберт Кубица, а также два пилота команды «Макларен» – Хейки Ковалайнен и Льюис Хэмилтон – набрали по 14 очков. очков. В Кубке конструкторов вышел на первое место BMW Sauber, у него 30 очков, у Ferrari 29, у McLaren 28. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Клермон-Ферране прошли состязания женщин на отдельных снарядах. А состязание на брусьях и на бревне выиграла россиянка Ксения Семенова. Оксана Чусовитина, представляющая Германию, победила в опорном прыжке, а в вольных упражнениях лучше стала Сандра Избаса из Румынии. В Испании сыграны решающие матчи финала четырех женской Лиги чемпионов. В матче за первое место российский клуб «Заречье» из Одинцова уступил итальянской «Перуджи» 1-3. В последнее время в связи с событиями в Тибете периодически возникает тема бойкота Олимпиады в Пекине. Олимпийский бойкот – тема для истории не новая. Наш автор, историк и социолог Юрий Теппер рассказывает о самом первом олимпийском бойкоте.
У слова «бойкот» скандальная история. Сам по себе сложился особый комплекс воздействий. Социальная и информационная изоляция, идеологическое давление плюс экономический прессинг. Совокупность самых мощных методов ненасильственных действий. Отказ от социального сотрудничества, демонстративное игнорирование неугодного объекта, а при возможности использование против него политической и экономической блокады. Создатели Организации Объединенных Наций полагали, что бойкот – одна из принудительных мер несилового воздействия во имя поддержания мира. Мирное назначение бойкотов сомнительно. Иногда призыв к решительным действиям вызывает улыбку. Мадонна объявила бойкот лондонского метро, бойкоты Киркорову и Верке Сердючке. Медики призывают: объявим бойкот дизентерии. Нынче на слуху призывы бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Результат шумной кампании вполне предсказуем. Уверяю вас, Олимпийские игры в Китае могут сорвать: а. падение на Землю гигантского метеорита, б. всемирная финансовая катастрофа. Основанием моего прогноза является анализ практики предыдущих олимпийских бойкотов. Принято начинать историю рассказом о полемике, предшествовавшей Берлинской Олимпиаде 1936 года. На деле все началось гораздо раньше. Первый олимпийский бойкот носил необычный обоюдоострый характер. При подготовке первой послевоенной Олимпиады в Амстердаме 1920 год МОК демонстративно проигнорировал существование советского спорта. Членом МОК для России оставался эмигрант, князь Леон Урусов. Классика бойкота – демонстративное игнорирование существования неугодного объекта. Объяснить позицию олимпийских руководителей нетрудно. Кубертеновская «О спорт и мир» уж никак не согласовывалась с призывами использовать спорт в подготовке всемирной пролетарской революции. К 1924 году страсти пошли на убыль. Российская Федерация начинала налаживать международные связи. А Пьер де Кубертен стремился усилить роль олимпийского спорта в новом послевоенном мире. В числе проектов, заинтересовавших барона, оказалось неожиданное предложение князя Урусова. В книге мемуаров Кубертен упоминает: «Наш коллега, князь Урусов, бывший дипломат, сообщил, что его соотечественники разделены на две группы и просил представить равные права на участие в Парижских играх и советским спортсменам, и спортивным клубам эмигрантов». Конец цитаты. Замечу, что эмигрант Урусов был не только дипломатом. Князь – чемпион России по лаун-теннису. До революции – активный организатор российского спорта. Особенности нового красного спорта князю были известны. Спортивные организации входили в структуру Всевобыча – управление всеобщим военным обучением. В 1919 году последовало ленинское указание. Первое – очистить ряды всевобучистов-физкультурников от враждебных чуждых элементов. К числу подозрительных и чуждых относились все активисты дореволюционных спортивных клубов. В 1921 году был в первый раз арестован член МОК для России Георгий Дюперон. С какой же целью Леон Урусов предлагал провести в Париже встречу соотечественников? Возможно, бывший дипломат предполагал, что подготовка к Олимпиаде охладит классовые страсти в российском спорте. Наверняка востребуются те, бывшие. К инициативе Урусова члены МОК отнеслись равнодушно. Но князь стоял на своем. В январе 1924 года Высший совет физической культуры РСФСР при посредничестве Французского рабочего спортивно-гимнастического союза получил приглашение Оргкомитета Парижской Олимпиады. Дудки, господа, пришло время для ответного бойкота. Приглашение решительно отвергли. Затем последовало обвинение МОК в дискриминации временно отстраненных от участия в играх стран-агрессоров мировой войны, Германии и ее союзников. Взаимный бойкот олимпийского и красного спорта длился до конца 40-х годов и вполне устраивал политиков и идеологов противостоящих держав.
Участник олимпийских конгрессов, историк Юрий Теппер, в ближайших выпусках спортивной программы «Прессинг» продолжит цикл воспоминаний о не очень приятных эпизодах в истории олимпийских игр, связанных с их бойкотами. Эти материалы вы сможете прослушать и прочесть, разумеется, по мере их появления, на сайте «Радио Свобода» www.swaboda.news.ru. Еще один интернет-сайт, газета «Ру», сегодня публикует любопытные материалы, связанные с контрактами российских баскетбольных тренеров, а вернее тренеров-легионеров, которые работают с российскими командами. Вот, например, по обоюдному согласию был расторгнут контракт между главным тренером сборной России Дэвидом Блаттом и турецким клубом «Эфес Пилсен». Формальной причиной стало домашнее поражение «Эфеса» от клуба «Корсияки» в чемпионате страны. Теперь наверняка, пишет «Спорт-экспресс», у Дэвида Блатта будет гораздо больше свободного времени для российской сборной. Напомним, пишет «Спорт-экспресс», что Блат, родившийся в США и имеющий также израильское гражданство, возглавил сборную России в 2006 году и, между прочим, в прошлом году он стал заслуженным тренером России. И теперь он является первым иностранным специалистом в истории российского спорта, кому присвоено это звание. А главный тренер ЦСКА Этери Мессина, по непроверенной информации, заключил контракт с испанским клубом «Барселона», но генеральный директор ЦСКА эту точку зрения опровергает. Сегодня ЦСКА будет играть с «Олимпиакосом» в третьем матче Евролиги. Это будет матч за выход в финал четырех. И сегодня же третий матч финальной серии хоккейного чемпионата России «Локомотив» Ярославль Салават Юлаев Уфа. Ну и еще раз напомню наш интернет-адрес www.swabodanews.ru. Все материалы, связанные со спортом, в общедоступном режиме. Всего доброго. У меня все на сегодня. Евгения, пожалуйста.
Спасибо, Алексей. Спортивный обзор представил Алексей Кузнецов. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Этот выпуск выйдет в эфир из Киева. Ведущий Виталий Портников беседует с тележурналистами Артемом Шевченко и Мустафой Наемом о возможностях расследовательской тележурналистики. Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Я же желаю всем удачного дня, побольше позитивных новостей и слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президенту Путину предстоит вести переговоры после того, как российские официальные лица весьма резко отреагировали на решение.
Только мы будем решать, допускать ли на нашу территорию российских, американских или других должностей.
Забастовка продолжалась 10 дней. Шахтеры требовали увеличения.
В штате нового британского пограничного агентства 25 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный.